Иисус Христос, страдающий Сын Божий. Евангелие от Луки, 9 глава. Здесь описывается Христос с двух точек зрения. С одной стороны, как Сын Божий, потому что здесь говорится о преображении. А с другой стороны, Христос три раза в этой главе рассказывает о том, что ему предстоит претерпеть. И вот это сочетание несочетаемого раскрывает суть личности Иисуса Христа, смысл его пришествия в этот мир и то, кем он на самом деле является. В начале этой главы много раз задается вопрос, кто такой Иисус. Сначала речь идет о том, что этим вопросом задается Ирод, и не находя ответа, он предполагает, что, возможно, это воскресший Иоанн Креститель, потому что такие слухи в народе бытовали в то время. Один из вариантов ответа, кто такой Иисус Христос, это Илия, вернувшийся на землю. Уверенности в этом у Ирода нету. И Ирод мечтает о том, чтобы встретиться с Христом и понять, пообщаться, кто он такой. Также говорится о народе, который тоже считал, что это либо воскресший Иоанн Креститель, либо Илия. И когда Христос задает этот вопрос, кто я такой, апостолу Петру, только апостол Петр отвечает правильно. Ты Христос. Он отвечает правильно. Но понимает ли Петр, что он ответил? Понимает ли он значение титула Христос, Мессия, Спаситель? Его ответ выглядит как правильный ответ отличника, который хорошо вызубрил урок. Он много раз слышал от Христа правильные мысли, и он ответил правильно, но он не понял, что он ответил. В ответ на то, что сказал Петр, Евангелие от Луки, 9 глава, прочитаем с 22 стиха. «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженному старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». В сознании народа Спаситель, Христос, Мессия, это был тот, кто должен был прийти, кого ожидали, и кто должен был спасти народ Израиля. В сознании людей спасение должно было произойти в земной жизни израильского народа, а именно спасение от римского ига, спасение от бедности, от голода. От Христа ожидали каких-то земных благ, которые он должен был бы восполнить. Но само пришествие Иисуса Христа изначально начало противоречить тем ожиданиям, которые у людей были. Христос родился не в царских палатах. Христос родился даже не в доме какого-то богатого человека. Христос родился даже не в доме бедного человека. Христос родился там, где трудно себе представить, что может в принципе родиться человек. Он родился там, где держат домашних животных. То есть то место, где он родился, не подобало даже простому человеку, но именно там он родился. И именно с этой точки началась жизнь земная нашего Спасителя. Даже ученики не до конца понимали смысл этого пришествия. Да, их Христос учил, вот к этому времени уже почти 3 года было, как ученики ходили с Иисусом, и ученики, и Петр отвечает правильно, ты Христос. Но после очередной беседы, это дальше, мы немножко сейчас мысленно перенесемся в конец этой главы. Ученики вместо того, чтобы осознать те слова, которые Христос произнес о страдании, о том, что он должен быть убит, ученики поднимают вопрос, но совершенно не относящийся к этой теме, а именно начинают обсуждать, кто из них выше в Царстве Божьем. Такое поведение учеников, которые уже должны были знать все, что говорил Христос, и понимать все те истины, которым учил Христос, это очень странно звучит, но тем не менее ученики не понимая очередной раз значение слов «страдание», начинают обсуждать совершенно ненужный, бессмысленный в данном случае вопрос. Мессия, он должен завоевывать, Мессия, он должен освобождать, он должен с мечом торжественно въезжать на каком-нибудь прекрасном скакуне в Иерусалим, становиться его царем. В этой же главе говорится об одном событии, которое совершенно, на первый взгляд, противоречит, еще больше противоречит тем словам, которые говорил Христос о страдании. В этой главе описывается преображение Иисуса Христа. Давайте мы обратимся к 28 стиху этой главы, 9 глава, 28 стих. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда сделалась белую и блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним были отягчены сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, Петр сказал Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Вот это событие. Христос говорит о своих страданиях, и тут же ученикам дается свидетельство того, что Он, тот, который говорил о страданиях, является Сыном Божьим. Сам Бог объявил, что это Сын мой возлюбленный. Две совершенно нестыкующиеся истины, и в то же время это истины. Это то, что не поняли ученики, потому что то событие, о котором я говорил, что они начали спорить, кто выше в Царстве Божьем, это событие прошло после того, как они уже увидели, в том числе апостол Петр, увидели преображение. Но они не поняли, они в своем сознании не смогли соединить этих событий. Они не смогли понять все-таки, кто это перед ними. И они своими бытовыми вопросами решили заполнить эту, может быть, паузу. Эту тему решили обсудить. Действительно, здесь сочетание несочетаемое происходит, но именно в этом сочетании несочетаемого смысл всего Евангелия. Сын Божий пришел, чтобы пострадать. Это совершенно не воспринималось людьми, которые ожидали Мессию, который придет завоевывать и восседать на престоле в Иерусалиме. Да, они ждали Мессию, да, они ждали Сына Божьего, но они рассчитывали, что Он себя будет по-другому вести. И даже ученики, которым Христос в течение 3 лет каждый день объяснял и рассказывал, кто Он, для чего Он пришел, и даже они этого не поняли. О чем свидетельствуют дальнейшие события. Я думаю, вы помните, что апостол Петр, быв участником активных всех этих событий 9 главы, он отрекся. И кто был у креста? Разве были 12 учеников? Разве они стояли у креста? Нет, они разбежались, закрывшись, сидя под замком, боясь каждого шороха, что за ними придут, их придут арестовывать. Они были в страхе. И лишь только в дни Пятидесятницы они были исполнены Святым Духом. До того Христос еще провел большую работу над их ошибками, когда после своего воскресения Он еще учил, еще ходил, объяснял. Только лишь после вот этих событий ученики наконец-то поняли смысл пришествие Иисуса Христа. И они, поняв его, смогли донести через Евангелие до нас. Действительно, здесь соединяется несоединимое. Он, Мессия, Сын Божий, который пришел, чтобы пострадать. И еще на один отрывок я хочу обратить наше внимание. 46 стих 9 главы. «Пришла же и мысль, кто из них был больше? Иисус, видя помышления их сердца, взяв дитя, поставил перед собою и сказал им, кто примет дитя сие во имя мое, тот принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Здесь Христос открыл очень интересный принцип, который Он в своей жизни реализовал, и который Он предложил ученикам как принцип жизни. Величие Христа, действительно, изначально Он был велик, потому что Он Сын Божий. Но мы Его величие сегодня видим через призму Голгофы. Его величие было в том, что Он унизил Себя, Он поставил Себя ниже Своих убийц для того, чтобы даровать спасение, для того, чтобы выполнить то предназначение, ради которого Он пришел на эту землю. Мы должны быть похожи на дитя, на ребенка. Он более искренен, он менее испорчен. Его сердце более открыто для истины. Он не задает лишних вопросов. Он принимает истину такой, какой она есть. С другой стороны, ребенок честен и не подстраивает свое мнение под обстоятельства. Ребенок, с другой стороны, это тот, с кем менее всего считаются. Но сейчас как-то еще принято как-то учитывать мнение ребенка. В 20 веке как-то отношение к детям немножко изменилось. Но если взять, например, лет 200-300 назад, ребенок, он вообще был абсолютно бесправным и только зависел от родителей. А уж я не говорю во времена Христа. Ребенок становился реально человеком только когда становился взрослым. Но именно такого слабого Христос приводит в пример для того, чтобы показать, каким должен быть христианин. Он должен быть меньше других. И вот здесь как раз проявлен, еще раз хочу подчеркнуть, принцип Иисуса Христа. Не показывать свое величие для того, чтобы тебя все считали великим, но показать, возможно, свою слабость, где-то смириться, где-то не ответить злом за зло, и тогда истинно человек будет велик и праведен перед Богом. Итак, дорогие друзья, и хочу подвести итог, чтобы мы еще раз и еще раз запомнили для себя, кем является Христос. Христос является Сыном Божьим, который пришел, чтобы пострадать. Эти две взаимоисключающие истины объединились во Христе для того, чтобы нам даровать жизнь. С другой стороны, мы, верующие люди, должны всегда помнить о том, что для того, чтобы стать выше, мы должны себя поставить ниже других. И тогда мы добьемся истинного величия, того величия, которого ожидает от нас Бог. Аминь.